И Павел, написано по своему обыкновению, вошел к ним, и написано, и три субботы говорил к ним из Писания. То есть, ну, видно, что Бог дал ему такую, как бы, мудрость, возможность, три субботы, то есть его слушали. То есть, ну, наверное, не все время говорил, но мы с вами, ну, как сказать, говорили уже неоднократно, я напоминаю, что у иудеев был такой обычай. То есть, когда приходил грамотный человек, иудей, брат их, да, то в субботу он имел право и возможность что-то, чем-то поделиться из Писания, да. То есть, он мог какое-то наставление, да. Тем более, ну, Павел был человек образованным, мы с вами знаем, что он был фарисей, образованный фарисей, то есть, и он, ну, когда он приходил, ему очень часто предоставляли такую возможность. То есть у них было такое вот обычай у иудеев. То есть когда человек новый приходил, иудей, в синагогу, они там всегда спрашивали, брат, у тебя есть слово наставление какое-то? Да, если он мог отказаться, это не обязательно было говорить, что он мог сказать, нет, нету, тогда все свободен. Но если он говорил, есть, то тогда ему всегда в служении давали слово. Это не значит, что вот Павел, все собрались и слушали только Павла. Нет, там было обыкновенное служение, как вот у нас похоже, да, там пели, молились, но когда вот время проповеди, то читали закон вначале, прежде всего, но когда было время проповеди, вот такие, ну, люди могли, ну, и пришедшие в том числе, могли чего-то поделиться, да, и написано, Павел аж три субботы имел возможность говорить к этим иудеям, и показывать, что в Писании, ну, и как сказать, и говорил не просто там, ну, что вот Христос, вот я видел, я этот, он меня встретил. Нет, он написано говорил из Писаний. То есть он рассказывал им, что вот Псалом, почитайте, да, мы с вами знаем, что в Ветхом Завете есть удивительные места из Писания, которые, ну, как это, чудесным, на самом деле, вот это слово, ну, не в прямом смысле слова, чудесным способом описывают и рассказывают события из жизни Иисуса Христа, да. Есть псалом, который буквально вот, ну, пошагово, ну, не то, что подробно описывает распятие Иисуса Христа, да. Есть пророчество Исаии, которое рассказывает о служении Иисуса Христа, да. Это то, которое вот читал евнух Феофилянин, когда ехал, да. Вот. Там целая глава у пророка Исаии, ну, даже кроме этого места, она посвящена служению Иисуса Христа, его сущности и так далее, да. Есть много очень мест в Писании, которые буквально говорят, ну, о Мессии, да, и конкретно описывают, какой это Мессия, как он выглядит и так далее, да. Единственное, что у евреев проблема, у них есть несколько, так как есть несколько явлений Иисуса Христа, да, то есть мы знаем, что есть первое пришествие Иисуса Христа, это вот тогда, да, через Рождество. И есть второе пришествие Иисуса Христа. Это как царя судного дня. Да? И у них вот, ну, как сказать, есть вот, что называется, непонимание этих двух мест по причине того, что они не знают, куда девать вот того кроткого, да, Христа и Мессию с тем царем, который грядет во славе и, как это сказать, в ужасе и в треске, это там, да, судного дня. Они не знают, как это вот состыковать, не понимают, да, и они, ну, как бы, ну, пока что эти места просто, как это сказать, откладывают, игнорируют, не понимая, что с ними делать. И они ждали вот такого великого, да, и поэтому проморгали того, который пришел первый раз. Он на самом деле великий, но он пришел по милости предупредить и спасти от суда свой народ. Вот, поэтому, не поняв это и не учтя такой момент, да, они на самом деле, ну, как бы сказать, они, у них вот раздвоение такое происходит. То есть они вроде про Мессию написано, да, но какой-то он не такой. А тот, которого ждем, этот не похож. Потому что тот великий,
когда он, страшный. Да, когда он прочитал в синагоге, да, когда место из Писания, что ныне исполнилось сие Писание, да. Они взяли его и повели, чтобы
сбросить с этого самого.
За богохульство,
да. За богохульство, да. Потому что как раз там говорилось о Мессии. Вот. Это вот про, да, Петр вспомнил про историю в синагогу в Назарете, которая, когда Христос, когда Христос, прочитав место, ну, мессианское, сказал, сегодня исполнилось это место из Писания. И пророк Исаия, который это сказал. Вот. Так вот, я еще раз говорю, что есть огромное количество пророчеств, произнесенных за 300, за 400, за 500 лет, за 600 лет до пришествия Иисуса Христа, записанное пророками, Давидом, малыми пророками, большими пророками, то есть практически все пророки, они, ну не все абсолютно, но большинство пророков, они говорили о Мессии в том или ином объеме. Вот. И, ну как бы сказать, не только намеки были в законе Моисеевом, да, вот как вот этот агнец жертвенный во время пасхальной и так далее, да, это символы, да, символы тоже говорили. Но и говорили конкретно, Даниил об этом тоже пишет. То есть мы с вами читаем, ну, можем, читая Ветхий Завет, как иудеи читают, имея, допустим, только Ветхий Завет, мы можем встречать вот эти вот места Писания, которые очень подробно и точно описывают служение, смерть, события из жизни Иисуса Христа, суть Иисуса Христа, ну, его предназначение и так далее, да? То есть мы уже говорили об этом с вами, да? Вот. Ну, если кто интересуется, может, ну, можете потом, ну, найти эти все вещи. Это достаточно много исследований, трудов по этому поводу проведено. Так вот, Павел читал из Писания и показывал ему. Вот посмотрите, здесь говорится об Иисусе Христе. Да? Был такой Мессия. Вот здесь говорится, вот, что он вот такой-то, такой-то, такой-то. Что он делает то-то, то-то и то-то. И он, прочитав это место Писания, говорил, знаете, вот был такой человек в Иудее, во времена Понтия Пилата, жил, распят был и воскрес. И он учил нас до этого, и вот он и есть тот самый, о котором предсказали пророки. Да? И вот это была его проповедь. То есть он читал место и рассказывал об Иисусе Христе. Читал место какое-то из Ветхого Завета и рассказывал об Иисусе Христе. И люди, которые слушали его, слушали целых три субботы, то есть целых три проповеди ему удалось по этому поводу в синагоге прочитать, прорассказать, прежде чем кто-то определился. Да? И люди уже, как мы говорили, когда определяются, они разделятся на тех, кто уверовал, и тех, кто начинает противиться. Так вот, третий стих. «Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус». Христос – это не фамилия, Христос – это прозвище, это Мессия, Машах. Да? Греческое слово «Христос» переведено с еврейского как «Машах». «Машах» – это Мессия, Спаситель. Понимаете? То есть, и все ждали Машаха, то есть все ждали Христа. Помазанник. А Иисус – это распространенное еврейское имя, которое означало «Бог спасает». Вот. И он рассказывал, он говорил, ну, и доказывал им, что мы ждем Мессию, да? Они, да, аминь, это самое, ну, как сказать, вот Мессию, про Мессию пишет, допустим, Исаия. Давайте посмотрим место у Исаии. Вот про Мессию написано то-то, 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 да? Так вот, то, что происходило с ним, тоже, ну, как бы, то, что Исаия описывает, происходило с Иисусом Христом, да? Вот как росток был, вот зашел перед нами сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия, да? Помните это место? Он был там поражаем, а мы думали, что за свои грехи, а он взял наши прегрешения, взял наше, это самое, наказание мира нашего было на нем и так далее, да? И он говорит, вот этот вот Иисус из Назарета и есть тот самый Мессия. Люди слушали. Кто-то верил, кто-то не верил, да, другие места. И он рассказывал им, показывал, цитировал эти места. Вот так, возможно, он псалом читал, который описывает распятие Иисуса на Голгофе, да, там эти самые, там, вот эти смайки, тельцов окружили меня, там, открывают на меня там рты свои, то есть кричат, если угоден Господу, пусть спасет его, делят ризы мои между собой, об одежде мои бросают жребий и так далее, да. Эти вот знаменитый псалом, который описывает распятие Иисуса Христа. Он говорит, вот так распинали Христа, да? То есть, и вот люди, слушая его, они понимали, что, ну, некоторые поняли, что как такое возможно, как на самом деле, ну, если так, на самом деле точно все совпадает, если на самом деле вот так все, ну, как бы Господь устроил, да, то, наверное, этот и есть тот самый Иисус Назарет, и есть на самом деле тот истинный Мессия. Вот, и некоторые, написано, уверовали. Потому что он доказал, что Христу надлежало пострадать, воскреснуть из мертвых, и что этот самый Христос, то есть этот самый Мессия, есть Иисус, которого я, говорит, вам проповедую, для которого я вам проповедую. Так вот, 4 стих. «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и к Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало». То есть мы видим, что в синагогу посещало большое количество язычников. Да? Это, их называли, как тут написано, елены, чтущие Бога. То есть они чтущие Бога. То есть было много таких вот... они даже не были обращенные, то есть они не стали иудействующими, они оставались греками, не переходя в иудейство. Им просто нравилась, ну, как бы сказать, нравилась доктрина. И они пытались как-то Бога этого чтить. То есть, вот, ну, как вот сказать, ну, в принципе, это очень похоже на современную ситуацию, когда есть много набожных людей просто, которые пытаются как-то Бога чтить, как умеют. Да? Вот они знают, что Бог есть, они слышали про 10 заповедей, они, допустим, там, им нравится, допустим, там, справедливость какая-то Божья и так далее, и они пытаются, как умеют, этому следовать, да? То есть они бывают там где-то на собраниях каких-то там проповеди слушают, бывает даже, и они, как бы сказать, но посвятить себя Богу они не хотят до конца, да? И потому вот они как-то вот, слушая и симпатизируя христианству, есть огромное количество людей в мире, которые вот симпатизируют христианству, да? Они вот как бы им импонируют, что там вот, ну, как бы сказать, что есть проповедь любви, им нравится вот эта вот золотая заповедь, что если поступать с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали, им, в общем-то, ну, интересно все это, и они вот как бы слушают это все с удовольствием, но решение в своей жизни не принимают в отношении там, чтобы серьезно себя Господу посвятить, они вот, как бы сказать, что могут, делают, что не могут, не делают, но, в общем-то, им интересно то, что там вот происходит. Так вот, там с греками была та же история, да, им нравился вот монотеизм, то есть единобожие, им нравилось, ну, устроенное объяснение, в отличие от греческой вот этой запутанной философии и в отличие от этого греческого пантеона, где вот много богов, которые непонятно что делают, у них какие-то странные взаимоотношения между этими богами, там то ли то это самое, там, ну, как у людей какое-то, очень, они человечные, плюс еще они не все симпатичные, эти боги, да? Одного Аида, чего стоит вспомнить, этот самый бог смерти, который. Плюс еще у них какие-то там, ну, не совсем все ясно и понятно, а тут на самом деле очень здорово и хорошо. Один бог, который взял и сотворил небо, землю, да, это самое, плюс еще достаточно стройный, справедливый и, ну, что называется, демократичный закон, который дал через Моисея. Он, то есть им все это было интересно, и на самом деле вот эти люди, они посещали синагоги, ну, как сказать, даже пытались какие-то там жить по тем заповедям, наверное, пытались молиться как-то с этим Богом, какие-то, ну, устраивать, пытаться какие-то отношения, да, но при этом, при всем, ну, серьезных шагов не делали. Наверное, они... Если бы, потому что по закону, если бы они захотели стать Божьим народом, им нужно принять было иудейство. Да? А иудейство это уже, извините, серьезно, да, это уже обрезание, это поменять образ жизни, это подчиниться закону, это уже, ну, как сказать, караул-караул, то есть, ну, по сути, сменить себя полностью, да, то есть отказаться от своей национальности, то есть стать частью иудеев. И это не каждый на это решился. Потому вот был такой пласт, достаточно большой, чтущих Бога. То есть они сидели там за, ну, как сказать, они не участвовали в служении, они были зрителями в синагоге, где-то для них даже специальные там места в синагоге организовывались. И вот эти люди, посещая синагогу, они слушали так и, как бы сказать, тешили себя принадлежностью к чему-то такому серьезному и святому.
Что ты? Я ведь хотел спросить, вот есть сегодня такие же люди, да?
Ну да.
Как ты говорил, а они, ну, получат спасение, оправдание или нет?
Нет, конечно.
Нет?
Нет.
Почему?
Конечно.
Но они же добрые дела делают.
Ну потому что и те-то не получали спасение.
Да.
Ну конечно. Без Христа невозможно спастись никому. То есть он единственный.
Но они же зла не делают, видите.
Так вот я
они на собрании иногда, как ты говоришь.
Да, я всегда объясняю таким людям, понимаете, то есть это самое, вот, когда говорят, что вот добрый человек, он зла не делает, он такой вот, ну, набожный и так далее. А проблема в том, что есть, что как бы сказать, что судит нас Бог. Да, я всегда говорю, если бы я тебя судил, я бы тебе точно спасение дал. Ты хороший человек на самом деле, да, ты мне ничего плохого не сделал, ты такой мне симпатичный, и у тебя такое то самое там, и лицо приличное, и привычек вредных нет. И вот если бы я тебя судил, я бы тебе точно спасение дал. И если бы тебя люди судили, тебе бы точно спасение люди дали. Но нас, к сожалению, судит не человек, а нас судит Бог. Да? А вот этот самый Бог, он сказал, вот мои условия, спасется только тот, кто признает моего сына. И подчиниться ему, моему плану спасения.
Этот человек-то признал?
Нет, нет. Понимаешь, признать это
да,
значит поверить признать. И подчиниться этому самому Христу. Понимаете? То есть признать это, ну, как некоторые говорят, это самое, так ему говоришь,
я против Христа ничего не имею.
Да, я против Христа ничего не имею. Но. Так и ты слушать его не хочешь, да? Это, ну, как сказать, это, ну, такая очень лукавая позиция, допустим, ну...
Здесь слушаю, а здесь
нет. Нет,
это устраивает суд, а это
не
устраивает.
Нет, нет, это даже еще хуже в отношении того, что, как это сказать, допустим, вот у вас пришел кто-то к вам в дом, да, и ты говоришь ему, ну, это самое, ну, раз ты пришел, проходи, гостем будешь, но учти, у меня дома правила есть. Он говорит, пустите переночевать. Он говорит, хорошо, заходи, но учти, что вот у меня в доме правила, да, допустим, тут не шуметь, тут это самое, там, не галдеть, вот в обед вас столько-то, этот вас столько-то. А он говорит, не-не-не, не надо мне ничего говорить, я против тебя ничего не имею, я здесь просто так поживу. Представьте себе такого гостя, да? То есть, ну, ты признаешь меня хозяином? Конечно, конечно, ты хозяин, я против тебя ничего не имею. Но так ты говоришь, ну тогда я всегда хозяин, ну так давай, ну, как сказать, живи так, как я тебе говорю, у нас в доме правила. А он говорит, не, правила не интересны, не-не-не, я вот буду здесь жить, как я считаю правильным и нужным.
Да, обижать вас.
Обижать вас не буду, да, но буду приходить, когда хочу, делать что-то, есть что хочу, то есть это самое, то есть и когда хочу.
У меня свои.
Да, у меня свои какие-то правила, законы, я, ну, как сказать, ну, но я тебя признаю, что ты хозяин. Да какой же ты признаешь? То есть, если ты, либо ты признаешь и подчиняешься, тогда ты признаешь, да. А если ты говоришь, я тебя признаю, но делать, слушаться тебе не буду, то это не признание. Это как это сказать, такое лукавство получается.
То есть, добрые дела не спасут?
Добрые дела человека не спасают, потому что судья не человек, а Господь. То есть, то, что ты делаешь для людей доброе, человеки бы тебя оправдали. А если ты для Бога, Богу не подчиняешься.
Видите, но также и верующие делают те же добрые дела, которые он добрые дела. Вот золотое правило тут, которое там. Он поступает с ближним так, как хочет, чтобы с ним ближний поступал. Ну, как бы золотое правило вот это исполняет. Ну такие же и христиане такие дела делают. Еще и не делают, а.
Но у христиан есть мир с Богом в первую очередь. То есть они признали, Христос говорит, когда вот его спросили. Иудеи, да, послание, это Евангелие Иоанна описывает, да, иудеи спрашивают Христа, что нам делать, как нам делать дела Божьи,
но.
Да? Какие, давай, перечисляй, да?
Да,
и он говорит, вот, говорит, самое главное, чтобы вы веровали в того, кого он послал, вот, говорит, дело Божье,
ага.
В первую очередь, да, я думаю, что это самое главное, потому что с этого все начинается, то есть, если ты с Богом не помирился, да, то и, ну, потому что откуда берутся добрые дела, да, вот, и понимание вот этих добрых дел. Что-то я взял там из Библии, что-то я сам себе надумал, что-то мне папа с мамой надоумили, что-то я в телевизоре посмотрел, uh-huh. Что-то где-то я в книжке прочитал, что-то еще, что-то такое. То есть, представляете, вот, ну, как сказать, вот этот набор добрых дел, он достаточно такой, ну, как это сказать, необычный, ну, как, бестолковый, да, вот так можно употребить такое слово, uh-huh. Да, моих добрых дел. Вот, там это самое. Вот.
Но вопрос спасения, Виктор, немножко другой.
Но спасение, на самом деле, это прежде всего мир с Богом. Потому что ты с Богом примирился, и Господь тебе говорит, что тебе делать дальше.
Бог смотрит на наши поступки и на наше сердце.
И Бог смотрит и на сердце, и на поступки. Для него и то, и другое важно. Потому что если наше сердце правильное, да, то у нас будут правильные поступки. Понимаете? Они вытекают из нашего правильного сердца.
Мы-то обычно судим человека по его поступкам.
Да.
Мы не видим его сердце.
Не видим.
В каком состоянии, да. Или какая она
да.
Состояние. Да? Довольно примиренный Богом.
Да.
Но его поступки,
да.
Как бы немножко показывают другое.
Да.
Потому и когда вопрос стоит о спасении, я думаю, все-таки Бог один спасает, и Бог знает, кому, как и каким образом.
Да.
Ну, на кресте человек всю жизнь грешил, а просто последнюю секунду признал Господа Иисуса Христа.
Да.
Сказал, сегодня же будешь со мной в рай.
Да.
Спаси его в руках, или тоже
да.
Виктор.
Да. Ну, он делал немного дел, он сделал. Он исповедал Христа Господа. Это тоже дело.
Да,
это
да,
тоже дело.
Да, да, да.
Вот. Но это самое, нужно
а другой 47 один центр.
Нужно понимать, что на самом деле Господь смотрит, знает сердце человеческое, в отличие от нас, потому спасение это не наших рук дело. Мы не спасаем никого, Господь спасает людей. Вот. Вот, поэтому, потому что он знает сердце человеческое, да, потому он видит там, лукавый этот поступок или не лукавый, почему человек делает те или другие добрые дела, да, это его тщеславие, или это на самом деле, ну, как искренний поступок и так далее. Потому что, ну, понимаете, ну, как сказать, мы можем говорить, что ой, какой хороший на самом деле, а человек лукавый, потому что он ищет не, как это сказать, не из любви это делает, а из тщеславия своего, да, ему хочется, ну, аплодисменты сорвать. Или это самое, там, или в доверие втереться, или еще что-нибудь такие вещи, понимаете? А выглядит это как, допустим, как что-то хорошее. Поэтому как-то так.
Вот. То есть у Бога есть порядок. Вначале человек признает себя грешником, приходит и говорит: Господь, я грешник, а ты мой спаситель.
Ну,
и тогда начинает жить так, как Бог.
Так,
говорит,
как мы живем в Божьем мире, то разумно было бы примириться в первую очередь с хозяином.
Да.
А то, что вот это, знаете, ну, мне напоминает, извините меня, меня некоторые, как бы сказать, ругают за этот пример, но очень наглядный, да? Вот, допустим, живет дома у тебя в холодильнике колония тараканов, да? И это самое, да? Ну, не дай бог, конечно, но представьте себе такую ситуацию, да? И вот там эта колония живет, ты ее не приглашал, эту колонию, то есть, ну, может быть, ты бы, как бы сказать, их, если бы они пришли с тобой помирились, как с хозяином, да, ты, может быть, и не выгнал бы их. По доброте сердечной. Ну, сказал, тараканы, вот вам кормушка, ходите сюда, ешьте здесь, да, это самое, да, туда, без разрешения ничего не берите и так далее, да. И, ну, может быть, ты настолько добрый, что, ну, не выгнал бы их на мороз, что называется. Да, но эти тараканы живут без твоего разрешения, и они там творят, что хотят. Они дружные, они там друг другом делятся, наверное, даже чем-то, допустим, да, представляете себе, да?
Да.
Они там друг для друга какие-то там, ну, как последним куском, что называется, чтобы... Да. Они очень добрые, и они друг друга уважают, там, наверное, может быть, да? Вот, ну, это, конечно,
да, да.
Да, но с хозяином они не в ладах. Понимаете? И естественно, когда предоставится возможность, их там вместе с холодильником выкинешь, или просто по одному их выставишь на мороз. Но, ну, да, но факт то, что. Да, потому что они не, как это сказать, не в мире с тобой в первую очередь. Потому я говорю, что логично, да, логично, если ты живешь в Божьем мире, в первую очередь примириться с хозяином этого мира, да? Он добрый, он тебя на ворот не выгонит, что называется, он тебя, это самое, определит себе порядок, правильно, как жить, как служить, как относиться там друг к другу и так далее, да? И это правильно и хорошо. Аминь?
Аминь.
Ну, как-то так, да? Потому что по-другому спасение, ну, все в его руках. Он хозяин жизни, он хозяин земли, он хозяин наших душ, он хозяин вечности и так далее, и так далее. И если с ним нету мира, то что тебе до того, что ты с другими, извиняюсь, тараканами хорошо живешь?
Если этот человек покаяется для того, чтобы его вокруг видели, как он покаялся, а сердцем не покаялся, и если человек просто у себя дома также примирился с Господом и покаялся перед лицом Господа, то я об этом не знаю, и не могу я этого человека. Он примирился, Господи.
Зачем тебе судить? Да, тебе зачем? Если он...
Да, потому и как бы случаются вот такие моменты. И не обязательно, что он должен именно... Ну, не перед нами же, что он должен...
Мы говорим о том, спасутся ли добрые люди. То есть добрые люди, которые поступают по-доброму с ближними.
Хорошо, тогда человек... Спасенный человек, примирившийся с Господом, он может сидеть дома и не ходить в собрание? Или
нет.
Все-таки Господь прилагает спасаемых к церкви?
Нет, потому что воля Божья в том, чтобы человек начал делать то, что Господь учит. А если Господь учит, не оставляйте собрание своего.
Господь говорит,
а если
собрание.
Он говорит, вот это самое, если, то есть, вот, ну, как бы сказать, да.
А все-таки можно мне дома сидеть и... Как считать себе верующим?
Да можно что угодно, можно хоть на ушах стоять.
Можно, да?
Да, только единственное, что... единственное, что пользы не будет, и мы противимся Господу.
Ну,
вот в чем проблема. Есть у этого мира хозяин, он имеет для нас план какой-то, да, он говорит, вот поступай вот так и будешь жить, да? И если мы делаем так, как он вас учит, да, через слово свое, которое мы имеем, которое он оставил, позаботился, да, тогда мы с вами, ну, как сказать, и живем, соответственно, по его воле, в благословении, в радости, в мире с Богом, в мире с людьми и так далее, да. Если мы говорим, что, Господи, я вот вроде согласен, что ты хозяин, но слушать тебя не буду, тогда это, ну, это лицемерие, это не вера, это не
это
служение.
Это именно этого человека с Богом.
Да.
Не со мной.
Да, да. Ну как не с тобой? Если он тебя, если он Бога не слушает, возможно, тебе он тоже плохого ничего не делает.
Да.
А бывает, что и плохо делает, не зная. Или специально. Хорошо. Хорошо, поэтому. Поэтому, значит, мы видим, мы говорим про Ельма, да, который чтит Бога, мы на 4 стихе за них зацепились. Так вот, было их много там в этом, в этой Фессалонике, точнее, да, Фессалоники. Было их там много в этой Фессалонике, и даже было много женщин, знатных написано, да? Вот, знатные женщины, они, в общем-то, искали развлечений. Вот, развлечений было немного, и синагога была одна из них. Поэтому они тоже туда попали, в это собрание. 5 стих. Но неуверовавшие иудеи, возревновав, что это значит, возревновав? Обзавидовались, потому что. Да, потому что это такое? Вот мы тут сидим, проповедуем, и тут пришел кто-то, и нашу, так сказать, в хорошую компанию, да, и все забрал. Да, и это очень серьезно. То есть вы представьте себе, да, что вот есть какая-то вот хорошая синагога, там, ну, набралось много людей, хорошие иудеи сидят, приличные женщины сидят, да, греков много пришло, да, и это все, соответственно, влияние, связи, это самое, деньги, да, какие-то, потому что, и все, да, то есть и авторитет, и вдруг кто-то является, и синагога делится. Это Павел делил синагоги, по большому счету. Mm-hmm. Рассказывал их, да? Mm-hmm. То есть, и вот часть этих самых этих вот прихожан, что называется, вдруг взяли и ушли. Ну, как не то, что ушли, а вдруг как-то теряют, начали как-то, ну, другому совершенно что-то внимать и уже как-то другому симпатизировать. Mm-hmm. И эти иудеи, они, соответственно, начинали ревновать. И написано, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и приступили и к дому Иасона, домогаясь вывести их к народу. Еще тоже такая интересная историческая справочка. На площади любого греческого города всегда было, как сказать, много людей, подрабатывающих массовкой, вот так правильно сказать. Да. Массовкой. Массовка. То есть обычно это были люди бедные, праздные, то есть не умеющие или не желающие работать, и, соответственно, они, ну, как сказать, ну, так как там юга, знаете, затопление платить не надо, шубы тоже не надо, на шубу тоже копить не надо, в общем-то, можно жить было достаточно по минимуму, беззаботно, да? И каждый греческий город большой имел вот такой вот, как это сказать, такую вот биржу труда. Вот, на этой площади. То есть эти ребята там как собирались и ждали, когда, ну, как ждали заработка. Я могу, конечно, ошибиться, я не знаток греческого, но мне кажется, звали их пролетарии. Я слышал такое, я не утверждаю на 100%, но я слышал такую проповедь, точнее такое толкование, звали этих ребят пролетарии. Вот, и эти пролетарии на площади, это была, говорю, такая вот бедный контингент достаточно, но праздный, то есть жили весело, да? Они ждали заработка на площади. Кто их нанимал? За небольшие деньги их нанимали политики. Если нужно было создать массовку, да, допустим, выступает какой-нибудь кандидат в эту самую городскую думу, что называется, да, и он шел на площадь, там занимал за какую-то сумму вот этих ребят, и они создавали шум, ну, аплодисменты, то есть им говорили, вот будет выступать, хлопайте и кричите ура, браво, да здравствует, да, и вот они, соответственно, приходили, и тоже, когда вот он, значит, он выступал, говорил речь, и они заводили народ, и тоже кричали, ура, молодец, так держать, молодец, вот, если надо было кого-то обсвистеть, то есть их перекупали, говорят, когда будет выступать вот этот кандидат, пожалуйста, свистите, топайте ногами и кидайтесь там, ну, чем, ну, таким не тяжелым, помидорами там или еще чем-нибудь, да. То есть это самое. Да, яйцами, луками. Вот он инструмент, вот он задание, да. И вот эти вот пролетарии, значит, вот так вот подрабатывали. То есть в зависимости от того, что нужно было сделать, они, ну, как им объясняли, и они за небольшую сплату исполняли вот эти вот заказы, так сказать. И, ну, говорю, ими вот пользовались для таких вот мероприятий, ну, как бы сказать, общественного, в раскачке какого-то общественного мнения, либо там компромата, либо наоборот возвеличивания и так далее, и так далее. В общем, кто больше заплатит, называется, да? С этого они жили. Это была их профессия. Они были профессиональной массовкой. Вот. Так вот, да, вот таких вот людей иудеи взяли с площади и начали возмущать город. И начали возмущать город. То есть им сказали, дали денежку и сказали, вот, ребята, такая задание, да, надо сейчас освистеть двух тут евреев, которые пришли и нам тут мешают жить. Да, поэтому бегайте, кричите там, долой кого-то и позор кому-то, да? И вот они начали бегать по городу и кричать, долой там Павла, нет, иудейским захватчикам, что-нибудь в этом духе. То есть начали возмущать народ и заводить общественность, да?
Евреи против евреев?
Евреи против евреев, да. Евреи против евреев. Но эти ребята не были евреями. То есть обычно это было, ну, такой городской сброс. То есть там греки, да, греки и так далее.
Но их подстрекали евреи.
Но им оплатили, заказ оплатили евреи. Не уверовавшие.
А, ну да.
Да. Вот, так они собрались толпой и возмущали город. И приступили к дому Иасона, домогаясь вывести их к народу. Не найдя же их, потащили Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветские возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого Тремусуса. То есть обвинения страшные. То есть это госпереворот и это самое измена родине. В общем, обвинения самые страшные, которые только могли придумать, они вот как раз вот выдвинули против этого Павла и Силы. Госпереворот и измена родине, что называется. И встревожили народ, 8 стих, и городских начальников, слушавших это, потому что, ну, вообще, что тут у нас в Фессалониках такое творится, вы что? И они, но эти, видите, в отличие от Филиппа, не стали их сразу дубасить никого, а они выслушали, потому что, ну, попались им не Павел и Сила, а попался вот этот Иосон, местный житель. И, наверное, ну, знатный житель, я так думаю. Вот. Но они выслушали удостоверение от Иосона и прочих, и потом их отпустили. То есть разобрались, что ничего страшного нету. Отпустили. 10 стих. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, вошли в синагогу иудейскую. А? То же самое, синагогу. Павел везде был, потому что он был иудеем, он хотел спасения иудеев и всегда вот, ну, как бы сказать...
А какое удостоверение они получили?
Объяснение. Удостоверение это объяснение.
Потому что некоторые переводы говорят, они дали денег в залог.
А, ну, другие, сейчас посмотрю перевод другой.
9. Но заставь Иосона и других верующих заплатить залог, они отпустили их.
Сейчас не могу. А, да, здесь тоже. Отпустили их после того, как Иосон и остальные внесли залог. Тоже, да, какой-то, да. И, как всегда, они написано, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленные фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно, смотрите, не по субботам, а даже ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И вот, ну, и на самом деле, вот, ну, на самом деле, люди бывают, ну, как сказать, встречаются, на самом деле, люди, как это сказать, благоразумные и здравомыслящие, да? То есть, вообще...
Смирившиеся.
А?
Смирившиеся.
Нет, не смирившиеся. Есть просто разные, ну, как сказать, есть просто разные, разный склад человека, да? То есть, ну, некоторых жизнь приучила думать, а некоторых нет, да? То есть, обычно, вот, ну, бестолковые человеческие поступки, они эмоциональные. Да? Угу. Вот как те, там толпа бегает, орет, ура, долой, там вот да. Они, злодеи, там ату их,
да,
да, да, там это самое, их там ату их, вот это самое, бей, спасай Грецию. И вот они вот как бы сказать, накрутили вот это вот эмоционально, да, и вот и люди, да. И люди, ну, как вот, ну, в эмоциях бестолково очень поступают, да, вот это самое, там государство разрушают, там революцию устраивают, там уби, ну как. Много преступлений там во имя непонятно чего и так далее. А потом как бы очухаются, да, ой, что ж я натворил, ой, зачем же делал, и так далее, да. А есть люди, которые, ну, то ли научены опытом, то ли вообще как-то природа, я не знаю даже почему, но есть люди, которые начинают думать, да, а вот к чему это приведет, а правда ли это так, а вот, ну, как сказать, а вот это, ну, правильно или неправильно и так далее. И, ну, и с такими людьми легче как-то, да. То есть, и написано, что здешние были благоразумнее. То есть, там вот были евреи, которые были поумнее тех, и они начали в этой вере, даже написано, так как что-то не услышали, что-то важное, оказывается, это же не просто так, Мессия пришел, а мы и не знали, да, и что делать. И начали они встречаться каждый день, собираться и читать в Писаниях, и смотреть, правда ли это так. И то же самое, что Павел говорил в этом в Фессалониках, он и там то же самое говорил. Наверное, показывал в Писании, что вот это про Христа, и вот это про вот этого Иисуса написано, и здесь вот и так далее. Так вот, точно ли это так? И 12 стих, как результат, многие из них уверовали. И даже из греческих или еллинских почетных женщин, и из мужчин немало. То есть, это опять же, чтущие Бога, тоже которые заинтересовались, они тоже начали читать, слушать, и тоже узнали, что, оказывается, теперь в них есть спасение. И для этого не надо евреями становиться, а есть, оказывается, мир с Богом и спасение через веру в Иисуса Христа. Так вот, когда, и я так понимаю, что пробыло какое-то время они там, да, пока слух дошел обратно до этих вот Фессалоник. То есть телефонов тогда не было, чтобы позвонить и сказать, тут у нас в синагоге такое происходит, послушай. И посмотри, да, по скайпу. Вот. И чтобы обычно новости распространялись через людей, которые приехали из одного города в другой и там поговорили с кем-то. Да?
Вот. Может, почта была?
Почта дорогое удовольствие было. Ей пользовались только богатые и по большой необходимости. Да, были курьеры, да, которые доставляли это самое, то есть, ну, это, наверное, аналог сегодняшней курьерской почты. Да? Вот если вы вдруг вместо того, чтобы позвонить или написать письмо, решитесь отправить кому-то бандероль с глиняной табличкой, на которой нацарапано послание, да, то это будет стоить вам сегодня тоже немалых денег. Просто так, да, чтобы курьер к вам заехал, это забрал, потом куда-то отвез, туда передал и так далее. То есть в те времена это тоже такое же было заработано.
Люди перемещались, которые видели...
Да, чаще всего были информация, это слухи. То есть вот человек один приехал в другое место, там по торговым делам, или в гости, или к родственникам, и там рассказал, вот там-то. А тот потом услышал, передал это другому, а тот третьему. То есть у Павла было и к тому, что достаточно времени, чтобы в этих вере проповедовать, и чтобы, ну, Евангелие там преподать людям. Да, и написано много людей... 12 стих еще раз, смотрите. Многие из них уверовали. И из мужчин, говорит, и женщин, и греков тоже немало. Но, 13 стих, когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда. А это, извините меня, не ближний свет. Это здесь на карте, вот здесь вот это маленькое расстояние вам кажется, да, вот отсюда туда дотопать, да? Я тоже иногда, вот когда куда-то еду, смотрю, по карте вроде мало на машине, да? Да. И вроде кажется, что там, 5 сантиметров по карте, да? И начинаешь ехать, и едешь час, и едешь два, и едешь три, а эти 5 сантиметров все не заканчиваются. А там не на машине, которая 100 км в час или 90 идет, а там пешком. Да, то есть это тоже, ну, я думаю, что, наверное, где-то там не неделя и не две, а, наверное, может быть, несколько месяцев прошло, не меньше, чем через несколько месяцев у Павла начались неприятности и в вере. Потому что вот эти иудеи, которые, потому что им же сначала было узнать, потом как-то договориться, потом как-то собраться, да? Вот, пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. То есть Сила и Тимофей остались в Верии, а Павел ушел, потому что больше всего почему-то не любили Павла. Ну, как лидер, видная фигура, значит, его, ну, больше всего на него нападок было, и претензий больше всего к нему. Вот, он ушел. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. И, получив приказание к Силе Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. То есть они, их братья, вот эти уверовавшие люди из Верии, да, сказали, ну, проводили его, да, чтобы он один не шел. Они сказали, пойдем, проводим тебя до Афин. До Афин. И на самом деле проводили его и проводили далеко. Афин где-то у нас здесь, вот, сейчас найду их.
О, вот он. О, вот, представляете, как он рванул? Не знаю как. Шли ли они? А? Да, написано, что проводили его до Афин. Да, да. А до Афин аж доплыли. Вот у нас Афины. Аж на вот. Вот, наверное, плыли, потому что на самом деле пешком бы здесь они шли бы, да, долго-долго. Поэтому, говорит, вот проводили его до Афин, и Павел остался в Афинах, а сказал этим сопровождавшим его, когда вернетесь, скажите, чтобы там Тимофей и Сила как можно быстрее добрались ко мне и нашли меня важно здесь. Опять же говорю, телефонов у них не было. Да.
Но они молодцы, не оставили его одного. Проводили.
Да. Да, на самом деле молодцы, что не оставили Павла, молодцы, что проводили. Это самое.
Это тоже хорошо. Хороший показатель оставить свои там дома и
да.
Плыть.
Да, то есть на самом деле, ну, видно, что человеки, то есть люди эти вот ему поверили, и они на самом деле, ну, как бы сказать, приняли его, потому что на самом деле, вы представляете, да, такое путешествие совершить ради того, чтобы Павла как-то так сопроводить просто так, это да. Очень серьезно. Ну и плюс еще была возможность побыть, наверное, с Павлом, это тоже очень ценно, особенно новообращенным. Я помню свою христианскую молодость, да, это самое, и кто знает, вот наш первый пастор, да, это Шкуль Иван Иванович, он приезжал из Вильнюса сюда, да? Ну, когда я уверовал, уже был один раз в неделю, потому что вначале, а потом уже у него и здоровья не было, и необходимости такой, он приезжал один раз в неделю, да? И когда он сюда приезжал, один раз в неделю был на расхват буквально. То есть к нему не поступиться было, потому что было куча сестер, которым нужно было срочно решать какие-то вопросы. И срочно пообщаться надо было. И, в общем-то, как сказать, да, и, значит, они там его там чаем поили, где-то там что-то расспрашивали, какие-то беседы там вели и так далее, и так далее. Я очень хотел с ним поговорить, но никак не получалось. Да, не поступиться было никак. Так, да, я специально ехал с ним до Вильнюса, чтобы в машине, вот пока мы едем, с ним немножко поговорить. И потом возвращался обратно. Так вот, в моей жизни такие вот, я помню, вот моменты были, когда, ну, потому что, ну, другой возможности у меня не было, потому что да. Буквально вот до порога машины его проводили, потому что сестры, которым он очень долго нужен. Которые мы никак не отпускали с братом побеседовать. Поэтому вот, ну, как сказать, я думаю, что этот путь тоже, который вот они провели с Павлом, тоже был для них полезен, то есть они тоже, ну, какое-то наставление в вере получали. за это время.
Конечно.
Да. И Афины, да? Ну, я не знаю, на Афинах, наверное, мы с вами и остановимся, потому что... Да, да, большой кусок, и мы с вами не успеем тут ничего толком разобрать.
Но, ну, учтите, это уже Афины, это уже чистая Греция. Это уже чистая Греция. Если здесь вот, допустим, если смотрите, то есть я к чему, что посмотрите, как интересно, то есть как интересно Евангелие находит место в различных культурных, как это называется, средах, да? То есть это разная совершенно культурная среда, совершенно разная. То есть каждый народ имеет какую-то свою культурную среду. Одни так думают, другие так. У одних такие традиции, у других такие. У одних такое мировоззрение, у других такое, и так далее, да? То есть, и вот начав здесь вот, в этой вот маленькой провинции Римской империи Палестины, где жили иудеи, у которых, в общем-то, мозги были на месте, с Божьей помощью, да? Но так как мозги были на месте, они очень сильно отличались от остального мира, да? Очень сильно отличались культурно, мировоззренчески, там религиозно и так далее. Вот эта вот вещь, она пошла, и самаритяне, которые, ну, как это сказать, такие уже немножко с вывихом, потому что смесь из язычества и иудейства, да, затем уже дальше язычество, да, вот эти самые, потом уже вообще язычество, и здесь разные жили люди, да. Если здесь вот жили разные народности, вот эти вот названия стран, это названия народности. Вот эти вот там Фригия, Вифиния, там эти самые, там Галатия, там этот Понт и так далее, это огромная Римская империя с разными народностями, населявшими это самое. И они очень разные, эти люди, потому что это Средиземноморье, это вот такой вот, ну, котел огромный, в котором варилось огромное количество наций.
А как они сейчас?
Турки, они это самое. Где, я не силен, что это самое. В истории Турции, но турки пришли на этот полуостров. Они захватили потом. Это Османская империя начала расширяться и захватывать территории вот Черноморского региона и вот и Средиземноморья. Это была, ну, империя, которая расширялась. Да. Сейчас на самом деле это территория Турции, вот здесь вот. Вот это вот, все Турция. Это самое. Но, да, задайте вопрос Гуглу, да. Но здесь было огромное количество разных народностей со своим языком, со своей культурой, со своим мировоззрением. И македоняне, они говорили по-гречески, но они не были, ну, не совсем греки, это были македонцы. То есть у них было свое мировоззрение, немножко таких, ну, философия примерно такая же, но немножко другая все равно менталитет, да. Когда-то бывшая имперская, потому что не Греция, а именно Македония захватила, ну, огромное пространство, огромную территорию, да. Александр Македонский, так называемый, да. Вот. Греция, это чуть другое уже, здесь чистая Греция, да. А это уже чуть другое, да, у них тоже какие-то свои там эти самые, у них вот постоянно даже между ними какие-то там свои были разборки, там какие-то там претензии исторические там и так далее, да. И вот что интересно, здесь вообще вот этот, как я говорю, котел такой огромный, в котором куча народов, и у каждого свой язык, какие-то свои традиции и так далее. И везде Евангелие находит место. Вот что, в чем сила и удивительная, ну, как необычная, суть Евангелия, да, что оно находит место у всех, да, у всех.
Одно и то же.
Иисус раз. Да, одно и то же Евангелие.
А
да.
Не то, что под культуру как-то.
Да, они тоже под культуру, да. Давайте это самое, там, допустим, у нас там вот, у одного распили, да. У другого повесили, у третьего там вообще его не было там, как бы, греков, да, и так далее. То есть там он не подстраивался ни под какую культуру, он провел одно и то же Евангелие, да, про то, что Бог любит мир, про то, что Бог дал Сына в примирение, и ради примирения мира с собой, да, и о том, что теперь можно жить в мире с Богом по заповедям Сына его Иисуса Христа, да. И вот это вот Евангелие, оно находило себе путь в сердцах вот самых разных необычных и странных народностей с их странными верованиями, странными представлениями, потому что, еще раз говорю, у каждого народа есть свое представление, свое мировоззрение. Вот, ну, греческое мировоззрение господствовало, да? Господствовало, как я уже рассказывал, да, вот, о мироустройстве. Но у каждого народа же есть свое представление о мироустройстве, да? У одних там, и у каждого есть свои какие-то легенды про мироустройство, да? Вот, что там у них, у одних какой-то там был прародитель, который там вот там, это самое, там папа был солнце, мама была там птичка. И вот, ну я, конечно, утрирую, но ну, вот на уровне такого, да, да, такой мифологии, да, что папа был солнце, мама была птичкой, вот что они как-то там встретились, полюбили друг друга. От этого родился наш, допустим, там какой-нибудь там вал, который вот мы сейчас вот эти самые там нация, которая ведет от самого такого, всякого и так далее, да. Почитайте вот, ну если вот кому-то интересно, почитайте вот мифологию Востока, да. И она примерно вот похожа, как я вам говорю, схематично, да? То есть какой-то там прародитель, там вот это вот вавилонская мифология, вот это вот ассирийская мифология и так далее, и так далее. И вот осколки этих цивилизаций, они тут расползались, перемешивались, и вот это все вот, ну, было очень причудливое, изощренное, странное, да? И у каждого свое. Вот что не нация, то свое. Своя исключительность. И все от какого-то великого произошли, ну, да. Все чего-то, чем-то там гордятся, все что-то там это самое, ну как бы сказать, все себя считают великими, чуть не первыми людьми на земле и так далее, да? Вот отличительная черта любой нации и любого народа. Вот. И тут вот это вот незамысловатое, простое и даже странное, я бы так сказал, немножко Евангелие, да, оно находит место среди всех. Вот что Бог да. делает, да?
То есть... Именно устали уже от своих богов.
Нет, дело... Я к чему? Я к тому, что за этой вот верой стоял живой Бог, который давал возможность уверовать людям других, доказывая им, вопреки всему тому, что они верят. Потому что вот попробуйте чужому народу навязать свое мнение. Бесполезно, да? Ты им там будешь рассказывать, да вот, ты неправильно веришь, да ты дурак, это самое, как вот такое верить возможно, как это вот от птички до солнца что-то там произошло, человек родился. А они тебе будут говорить, да нет, ничего ты не понимаешь, сам дурак. Да, так и было. И мы вообще от древних произошли, там, каких-то цивилизаций. От кашалота, да, вот кто-то там от кашалота произошел. Это вот на островах, кто-то еще от кого-то там папой и мамой называют. То есть, и вот как бы это странно, дико не звучало, вот если ты попытаешься им объяснить логически, там, наказать что-то, не получится никак. Вот никто, они будут стоять и верить, потому что мы самые древние там армяне, да, мы там самые древние там, эти самые россияне там, или кто там, украинцы, или еще кто-то такой, да. И вот, ну, никак никому ничего не докажешь, да, и никак никому ничего не навяжешь. Не просто историю, а просто даже веру свою, да, поменять невозможно. Потому что у нас самое древнее, у всех самое древнее, у всех самое правильное, у всех самое, это самое отцовское, не меняем, не предаем. Да?
Да.
И то, что среди них, вот этих вот упертых людей, находились, которые уверовали в Евангелие, свидетельство того, что за Евангелием стоял живой Бог. И стоит до сегодняшнего дня.
Да.
Да. Это очень явное, такой явный пример, явное доказательство того, что ну как сказать, что Бог живой, реальный, и Он над культурой человеческой, да, то есть почему? Потому что Он доказывал вот этим вот людям свою реальность свою, собственно. То есть они не просто принимали какую-то новую философию, что тяжело очень было делать. Они не просто принимали какую-то новую веру, что тоже очень тяжело человеку веру менять. Да?
Да.
Они не просто принимали какое-то новое мировоззрение, попробуй заменять мировоззрение. Это ж какой переворот мозга должен произойти. И так далее. То есть они веровали в благодаря тому, что Бог, сам живой Бог, им показывал, доказывал, говорил, как к сердцу говорил, показывал себя. И вот эти люди оставляли свое древнее, любимое, родное, истинное, в их понимании, да, чтобы принять что-то такое достаточно необычное, новое, но Божье. Вот я к чему, что вот в этом движении, как будто бы странно миссионерском Павла, по народам, странам и континентам находились люди, которые уверовали, и это свидетельство того, что Бог живой, реальный. Без этого фактора вся его деятельность была бы совершенно бесплодная. Совершенно. Два каких-то странных человека, которые ходят и проповедуют какую-то странную новость, что какой-то плотник из какой-то захолустья оказался Божьим Сыном и Спасителем, да? Вот вы представьте себе.
Ну.
Главное, до тех пор мы не можем объяснить, что все-таки Иисус Христос был Господом. Нет, Он был Сын Божий.
Но для большинства, много людей тогда так говорило, да. Но я говорю, что это ни о чем не говорит, это говорит просто о упертости человеческой. Но я удивительно вижу, что люди уверовали, и что церкви образовались, и церкви благополучно существуют до сегодняшнего дня, это имеет только одно единственное объяснение, что за этим Евангелием стоит живой, реальный Бог, который это Евангелие, как это сказать, сам и продвигает, собственно. Потому что такая идея, она никак не могла охватить такое огромное количество людей сама по себе. Понимаете? То есть, еще раз говорю, представьте себе,
если бы от человека.
Да, если бы это был человек придумал. Вот как некоторые говорят, что Евангелие там написали хитрые жиды, да? Я такое слышал. Много о таких просвещенных.
Ну, а коммунизм же вот охватил 70% мира в свое время.
Нет, так коммунизм – это идея экономическая. И там науки очень, ну, как бы сказать, там логики, науки и всего остального очень много. Понимаешь?
Интерес народа был задействован, да?
Там...
Что, ну, вы будете это, фабрикантов долой, а все вам дадим.
Ну, конечно, конечно, да. Отобрать и поделить.
Был интерес, да.
Отобрать и поделить – это самое любимое,
вообще-то, да.
Самое любимое, как бы сказать, идея человечества всегда была.
Ну, да.
Отобрать и поделить. Это ж милое дело. А я ну, по сравнению с Евангелием, это ж вообще чудо, а не послание. А я говорю, что Евангелие, что такое Евангелие? Да? То, что какой-то сын плотника оказался сыном Божьим, который взял на себя грехи людей и помирил нас с Богом и дал нам заповеди. Вот представьте себе, да? А там история, да? А там традиции, а там свои какие-то понятия. И вот если бы Бог это все не поддерживал,
да.
Если бы Бог за все это не стоял, то шансов у Евангелия никаких просто справиться. Вообще никаких. Их бы просто, как бы сказать, обсвистели везде, где только проповедовали, и выгнали. А так, вот и все.
Но оплотом был как бы синагоги, не?
А?
Синагоги были, ну как бы...
Они начинали...
Там были набожный народ.
Начинали вот. Синагогу, да.
Но.
Проповедовать начинали синагогу.
Да, но их уже дом или выгоняли.
Да.
Но как бы вот с этих людей, не с пьяниц каких-то.
Не с пьяниц, да.
Начиналось.
Не с пролетариев.
Вот здесь почетные, знатные женщины, немало, и мужчин, и женщин,
да.
Там.
То есть... Не с пролетариев начиналось, да. но потом, ну как бы сказать, но потом вовлекалось туда много людей во все это дело. Просто Павел, ну как, тактика Павла понятна, он пишет об этом послании к римлянам. Он говорит, я бы все положил ради того, чтобы мои братья уверовали. Mm-hmm. Я, говорит, ну, от всего сердца хочу, чтобы у него уверовали. Потому он к ним и шел сначала. Mm-hmm.
Ну, ему и было удобно, там уже да, слово давали, и как бы.
Сначала тоже было.
No.
Но это он не с корысти делал. Он это делал от сердца в плане того, что им первым предложено спасение.
Да, да.
Он это не для того, чтобы я тут среди вас тут начну, чтобы где-то хоть начать зацепиться. Нет. Да?
Ну, Павел-то был апостолом язычников.
Он был призван, да. Но его цель были иудеи тоже.
Да, он дошел умереть, согласен.
Да. Ну, это очень ясно написано, послание Галина, он об этом он очень ясно пишет. Он воспринимал покаяние язычников как должное, как правильное,
да.
но он проповедовал.
Что нет различия.
Да, что нет различия, да. Но проповедовал в первую очередь иудеям, как своим братьям по крови. Хорошо, давайте тогда на этом закончим.